Сегодня в научной рубрике мы продолжаем рассказ об исследовании Арктики и деятельности Арктического совета. Какие интересы у России в этой полярной зоне? Включены ли российские ученые в международное сообщество по изучению проблем Арктики? И какова роль России в Арктическом совете? На эти вопросы Ольга Орлова попросила ответить заместителя главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрия Елдышева.
Как вы считаете, как участие России в Арктическом совете выглядит? Поделитесь своими впечатлениями на этот счет.
Ну, они очень личные, конечно. С моей точки зрения...
Вы не отвечаете сейчас за всю страну, вы отвечаете только
за
себя.
Да, о своем восприятии я говорю, да. С моей точки зрения, это одно из мест, где активность нашей дипломатии откровенно недостаточна. При том, что, видимо, априори предполагается, что и так всем понятно, что Россия самая, ну, очевидным образом, арктическая, если так можно выразиться, самая арктическая страна, страна с очевидными
У России самая большая арктическая зона.
Конечно.
Просто географически так.
Зона еще до конца не ясна, это будет зависеть от того, как поделят океан Северный, Ледовитый, его. Но, конечно, побережье, протяженность, не всякого сомнения, во много раз больше. Не всем это нравится, не всех это устраивает. И еще раз повторяю, активность многих стран, самых неожиданных, на первый взгляд непонятно, чем они руководствуются, очень высока. Активности нашей мы не смогли почувствовать в течение всего этого путешествия, за исключением того, что норвежские коллеги с огромным уважением говорили в первую очередь о российских ученых, о сотрудничестве в научном смысле, ну и так очень корректно говорили о том, что они удовлетворены сотрудничеством на государственном уровне, хотя, как я понимаю, все далеко не просто.
Как вам показалось, чего ожидали бы от России в Арктическом совете, каких инициатив? В чем Россия пробуксовывает?
Я бы сказал так, что от России сейчас ждут в первую очередь неких гарантий стабильности, сохранения статус-кво, отсутствия каких-то резких изменений. То есть была определенный момент, некая тревога в связи с тем, что Россия вот вдруг, значит, вознамерилась переделить Арктику. Ну, это известный проект с спусканием на дно на Северном полюсе, с спусканием флагов. И как бы в связи с этим возникло предложение об изменении очертаний шельфа, о расширении, о значительном расширении. Россия, поскольку так или иначе речь об этом идет уже давно...
Простите, вы имеете в виду последнюю экспедицию к Северному полюсу?
Да, но она была не единственной. На самом деле, до этого тоже были разговоры о том, что не худо бы наши права на шельф...
Ну, как-то застолбить.
Да, и застолбить, и, так сказать, ну вот расширить, так сказать, некие притязания. Это не первые разговоры. Они, конечно, довольно резкую реакцию встречают, такую болезненную.
Пугают?
Да, потому что не очень понимают люди, что за этим стоит. Кто-то там обронил слова о том, что Россия вынуждена создать силы быстрого реагирования в Арктике. Ну, это куча эмоций вызвала в мире, особенно в этом регионе. Стали выяснять, что за этим кроется и так далее. Этот вот фон, он присутствует. В этой атмосфере, по сути, все происходит. Даже научные исследования, с которыми мы пытались уделить больше времени, они, конечно, происходят на этом фоне.
И накладывают отпечаток, да? В этом смысле поведение России выглядит как бы непредсказуемым.
Они ждут гарантий неких, поддержки, стабильности.
А существует какая-то осмысленная позиция со стороны российского руководства по поводу того, что Россия хочет от Арктики, от арктической зоны и некоторой последовательности и обоснованности?
Понятен вопрос. Я боюсь, что в этой политике, на самом деле, принята некая программа, которая называется «Основные направления политики Российской Федерации там, в арктическом регионе до 2020 года». Но документ немножко странное впечатление производит. Я познакомился с ним. Во-первых, он широко не обсуждался. Он был принят, о нем говорили давно.
Он был принят правительством России?
Он принят, да. И даже вывешен, ну, как-то вывешен очень тихо. По отдельным данным, он не публиковался официально, то есть в российской газете, там как была вывешена на сайте. И там подтверждается, что, в общем, главной целью, главными интересами России в Арктике являются, прежде всего, экономические интересы. С одной стороны, это можно понять, по крайней мере, на правительственном уровне. С другой стороны, ясно, что вот такой подход, если очень сильно педалировать этот экономический аспект, он может, конечно, быть губительным и привести к ухудшению неких отношений, на мой взгляд, международных отношений, по крайней мере, в этом регионе. Потому что, еще раз повторяю, это не просто территория, это не просто кладези полезных ископаемых. Помимо всего прочего, это некий фактор глобального планетарного масштаба. И нельзя не учитывать этот момент. В итоге наших необдуманных действий в Антарктиде сейчас очень жесткая регламентация по Антарктиде. Там запрещена практически всякая деятельность, включая даже то, что туда запретили возить туристов. Пытались развивать туризм. Довольно интересное направление. Сейчас принято решение о резком свертывании всего этого. Вот загрязняется там и так далее континент. Но все то же самое, только в гораздо большей степени относится и к Арктике. Но здесь очень непонятно все. Потому что если Антарктида более-менее для всех понятна, что она как бы всех и ничья,
то есть на нее,
с точки зрения международного права,
на нее никто не может претендовать особо и заявить о своем особом положении.
Допустим, если бы Чили так пожелала как наиболее близкое, то, скорее всего, ничего серьезного из этого не получится. То здесь все не так. Здесь все очень зыбко, здесь все очень сложно, и этот регион может стать регионом сотрудничества и прообразом как бы вот будущих очень красивых схем мирового сообщества, а может стать и наоборот, конечно, очень неприятным. Например, там есть футурологи, которые охотно предсказывают массу международных конфликтов из-за пресной воды в будущем. Ну вот я бы сказал так, что это фактор ничуть не менее значимый. То есть вот
ну да, а также, Арктика как решает запас пресной воды
отчасти,
и источник
да,
очень такой существенный, да, может стать зоной борьбы в этом.
Совершенно верно. Более того, ну, в этом смысле Арктика сильнее. То есть известны схемы, согласно которым при желании можно заморозить Западную Европу в течение нескольких месяцев. Просто физически заморозить. Там изменится климат решающим образом. Достаточно просто усилить, ускорить таяние льда.
Ну, разные существуют механизмы.
Он сдвинет Гольфстрим, да? Чуть-чуть подвинет. И этого будет достаточно. Намек-то понятен. То есть
но возможности такие существуют.
Конечно. Просто вот огромный регион, ну, просто альбедо элементарно. Альбедо планеты зависит от того, есть лед в Арктике или его нет. Решающим образом, очень сильно. По масштабам влияния на климат, что еще может быть, так сказать, чуть-чуть сопоставимо, это может быть
тропические леса.
Леса, вот эти влажные.
А вот у вас какое сложилось впечатление при принятии решений, связанных с регулированием каких-то зон в Арктике? Все-таки что преобладает в международном сообществе? Интересы экономические или экологические?
Хотелось бы мне сказать
второе,
экологу,
да,
что экологические. Пока мне кажется, что все-таки экономические. Но нельзя не признать, что активность международных организаций в этой зоне, неправительственных, в том числе экологических организаций, очень высока. Она выше, значительно тоже выше, чем в других регионах планеты. Экологи всех стран объединяются для того, чтобы защитить Арктику. Ну, экологи вообще легко объединяются, но вот здесь им легче всего договориться, объединиться и так далее. Огромное количество малых народов, жизнь которых так или иначе связана с Арктикой, они тоже очень высокую активность проявляют и тоже настаивают на том, что надо очень жестко регламентировать любую деятельность там, чтобы сохранить и обеспечить традиционный, так сказать, уклад в этом регионе. Поэтому надежда все-таки сохраняется, я бы сказал. Так, на самом деле, конечно, дышится там легко по сравнению с Москвой и не только с Москвой. Не случайно там расположены научные центры, которые, предположим, там измеряют характеристики очень важной атмосферы.
Во время вашей поездки вы были в самом северном поселении, и это северное поселение – это научная станция, да, постоянно работающая.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, о том, какие там исследования ведутся, и что вы там интересного увидели?
Это действительно самое северное поселение с постоянным статусом существования. То есть оно существует круглый год и во время полярной ночи, и во время полярного дня. И живут там, работают ученые. Это на самом деле коммерческая структура, как и все, с чем приходилось сталкиваться в Норвегии. Многие научные исследования ведутся они вплетены в какие-то коммерческие структуры. Это почти незаметно, выглядит очень естественно и удобно. Значит, это крошечный поселок, называется он Нью-Алесунд.
На севере Шпицбергена?
Это да, это почти самый север Шпицбергена. Грубо говоря, это 80 градусов, ну, строго говоря, там 79 градусов северной широты.
Сколько человек живут в поселке?
Трудно сказать о постоянной численности, она колеблется, но порядок величины таков. Это примерно там от 50 до 300 человек.
То есть в зависимости от исследовательских групп, которые приезжают,
от, да? От программ, которые ведутся. Вот был Международный полярный год в течение двух лет, он как раз завершается. Тоже отдельная тема, очень интересная. И повышенная была, конечно, активность, там приезжало много народу. Там масса проблем. Например, это крошечное поселение, оно прекрасно справляется со своими задачами, там работают ученые из многих стран. Причем, ну вот, меня, например, очень поразило, я встретил там большие группы, относительно большие группы ученых из Китая и Южной Кореи.
Казалось бы, что они там делали?
Да, где Нью-Алисонт и где Китай и Южная Корея? Какие интересы? Их тянет туда неудержимо, как магнитом.
А какие у них научные интересы?
У них огромные
научные интересы.
Я думаю,
что китайские и корейские ученые?
Корейские и китайские ученые изучают там различные характеристики, которые влияют на климат планеты.
То есть это климатологи?
Да, в конечном итоге климатологи. Это могут быть, предположим, там океанологи, которые тоже в конечном итоге изучают изменения кислотности, там, предположим, океана или состава морского льда. Но все это крутится, конечно, вокруг глобальных проблем, проблем изменений климата и сопутствующих изменений последствий. Там есть центры, постоянно действующие центры, немецкие, французские, франко-немецкие. Еще ряд стран. И, к сожалению, нет следов, малейших следов присутствия наших. Хотя, конечно, еще раз повторюсь, оговорюсь, что когда ты беседуешь с учеными, то все отдают должное, говорят, да-да, вот на Арктический, Антарктический научно-исследовательский институт там в Санкт-Петербурге, это наши там коллеги, наши партнеры, да, это очень важно. У нас, видимо, до конца непонятно мне соображение, немножко другой механизм исследования.
Как вы думаете, почему там нет российских групп?
Не знаю, может быть, это дорого.
Да, я могу предположить, что, может быть, участие
дорого. Может быть, это дорого. Может быть, наши руководствуются по традиции другими механизмами. Оседлал льдину и вперед. То есть, как вот было там 50, 60, 70 лет назад, так и сейчас это происходит. Ничего плохого в этом нет. Это интересный...
Как бы научными дикарями.
Ну да, то есть на льдине дрейфующая станция, где много чего можно исследовать на самом деле. Плюс к этому у нас есть ледоколы, мы ходим в какие-то экспедиции. Может быть, ледоколов как раз у нас даже больше таких научных. Не исключено, что это уникальные суда. Я вполне допускаю. Но, тем не менее, вот я бы сказал, что их отсутствие там, ну, немножко огорчало. Точно так же, как, с моей точки зрения, недостаточная активность нашей дипломатии в этом регионе.
Заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани.